изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Каждый наш день состоит из различных выборов, что, скорее всего, мы даже не замечаем. Например, надеть сегодня куртку или пальто, встретиться вечером с друзьями или пораньше лечь спать, записаться к врачу или еще потерпеть, обидеться или нет, промолчать или поговорить, обратиться за помощью или вариться в собственных переживаниях. Каждый наш выбор приводит к определенным последствиям, и некоторые из них существенно влияют на качество жизни. В этом выпуске программы мы поговорим о том, почему мы выбираем тех, кого выбираем, и как связано детство и абьюзивные отношения. Разобраться в этой теме поможет клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, травматерапевт, групповой терапевт, член Европейской ассоциации развития психоанализа и психотерапии Анастасия Вотинцева. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра.
Форма выражения.
Поделюсь своими ассоциациями про выбор. Человек стоит на перекрестке и решает, куда пойти, что сделать, с кем дружить, с кем строить отношения. У него всегда есть несколько вариантов, но по каким-то определенным причинам он делает конкретный выбор. Про причины поговорим чуть позже. Хочу свериться, насколько образ перекрестка здесь подходит. Может, у вас есть другая ассоциация?
Я думаю, в теме выбора, если, например, мы размышляем в контексте выбора партнера, то перекресток здесь просто невозможен, потому что тогда мы надеемся на то, что мы его видим. Мне кажется, в истории, когда человек ищет себе партнера на жизнь, это больше напоминает мне ежика в тумане, потому что все-таки выбор мы делаем на основе бессознательного, как бы мы ни хотели контролировать этот выбор, да, опираться на социальные или биологические, или физиологические, или интеллектуальные факторы нашего партнера. Все-таки нами движет бессознательное, как бы мы ни хотели, чтобы это было иначе.
Делать выбор — это навык. Приобретаем мы его в детстве или не приобретаем? Вот как это происходит на практике?
Я бы сказала, что это не навык. Навыком к выбору партнера я бы не относила. Я бы сказала, это некоторая форма научения, потому что первично мы видим ту систему отношений, в которой значимый взрослый, первично это мать, строит непосредственно с нами. То есть то, как мать выстраивала отношения со своим ребенком, станет абсолютной нормой для того, чтобы этот ребенок строил такие же отношения в будущем. То есть если мать, допустим, была достаточно жестокой с ребенком, то для ребенка норма в отношениях будет жестокость. Или если, например, отец был более таким участвующим в воспитании или более абьюзивным, либо, допустим, он был алкоголиком, либо он был трудоголиком, игроманом, то есть если ведущую роль, так сказать, влияние на формирование ребенка оказывал отец, то это будут отношения, конечно, с отцом влиять. А если мать, то с матерью. Но поэтому мы обычно называем, что это ведущая действующая фигура, это основной родитель, который создал эту основу взаимоотношений с ребенком. А потом уже у ребенка, когда он начинает быть более сознательным, он наблюдает еще и взаимоотношения родителей друг с другом. Но так или иначе, у нас есть такой защитный механизм, называется идентификация с агрессором. И когда ребенок видит достаточно непростые взаимоотношения по отношению к себе, он идентифицируется и начинает считать, что это и есть абсолютная норма.
Предположим, что у такого человека вот такое было детство, непростое. Он встречает человека, с которым он может построить здоровые отношения, и другого человека там, где он видит довольно привычный образ жизни, который ему знаком еще с детства. Вот в этот момент есть ли здесь что-то бессознательное, что нас потянет в одну или в другую сторону? Например, туда, где я знаю, что это для меня норма, мне там понятно, привычно, и я захочу туда. Или все-таки кто-то пойдет в здоровые отношения, но, возможно, там долго не задержится.
Вот здесь мы как раз и встречаем историю о том, что у человека невозможно здоровые отношения, если у него было нездоровое детство. То есть человек прекрасно знает, как справляться с абьюзивным родителем, с родителем-алкоголиком, с родителем-трудоголиком, с холодным родителем, с пропадающим родителем. То есть такой человек, он чувствует себя более спокойно в таких взаимоотношениях, нежели чем когда попадает в здоровые отношения. Потому что в здоровых отношениях он будет испытывать очень много тревоги, потому что для него нет привычного. Он будет искать в своей голове и в поведении партнера какие-то точки, за которые он сможет зацепиться для того, чтобы создать фрустрирующую ситуацию. Например, ситуацию конфликта. Такие отношения не продолжатся очень долго, потому что, во-первых, партнер, который более-менее здоровый, он их достаточно быстро прервет. Или же эти отношения будут постоянно фрустрироваться партнером, который вырос в нездоровой системе и еще не обрел до этого взрослого, который будет для него другим. Ну, допустим, психоаналитик или психотерапевта. И тогда он будет отыгрывать свою семейную систему в этих отношениях.
Всегда ли в нездоровые отношения попадает человек, для которого это считается нормой? Потому что я встретила в том числе такую фразу, что влюбиться в абьюзера, например, может каждый. Главное, смочь от него уйти. Вот насколько это соответствует истине. То есть воспитание все-таки в детстве может быть достаточно благополучным, эмпатичным, но тем не менее ты все равно можешь угодить в эту ловушку.
Конечно. Вообще я не очень верю, на самом деле, в здоровую психику, здоровые отношения, здоровое воспитание. Мы стараемся их сделать адекватными. Но у нас есть крайности, то, что мы называем абьюз. То есть это намеренное, целенаправленное разрушение. Если вы обратите внимание и посмотрите на то, что вы воспринимаете со стороны кинематографа или литературы, или социальных медиа, то вы увидите, что мы в основном наблюдаем за нездоровыми отношениями, потому что, так сказать, за здоровыми наблюдать неинтересно, они слишком спокойные. Если мы возьмем, например, с вами одну из классических сказок нашего с вами детства, это «Красавица и чудовище», то мы можем вспомнить историю о том, что чудовище украл Белль у своего отца, кинул ее в свой замок, и когда она не слушалась, он злился на нее, агрессировал, бросал ее, наказывал ее одиночеством, и она все это время пыталась его спасти, она пыталась его полюбить, пыталась сделать какие-то вещи приятные для него, она ухаживала, она залечивала ему раны. И это классическая история абьюза. И если даже мы откинем историю родителей, то мы можем посмотреть на том, что мы выросли, в принципе, на нормализации абьюзивных отношений. И, конечно, девочка, выросшая в такой истории, что, конечно, он станет принцем, она может спокойно влюбиться в абьюзера. Но если она росла в семье с более-менее адекватными границами, адекватным отношением к ребенку и нормальным восприятием ребенка, то, скорее всего, она очень быстро поймет, что с ней делают, и она выйдет из таких отношений, и даже если это был брак, она выйдет из такого брака, понимая, что это ненормально по отношению к ней, и такого быть не должно. А если у ребенка нормой был абьюз в семье, да, и она это все наблюдала, девочка или мальчик, и они попадают в такие отношения, они не могут выйти просто потому, что для них это нормально. Да, они страдают, это тяжелые отношения, это болезненные отношения, но они не знают, как иначе. И они продолжают быть в этой истории, потому что это то место, в котором на самом-то деле они знают, как себя вести. Они тоже имеют достаточно много власти в этой истории. Допустим, когда я веду терапию или анализ жертвам абьюза, то одной из больших причин оставаться в этих абьюзивных отношениях также является история о том, что выходить из них и попадать в мир, где нужно как-то иначе пробовать, вызывает очень много тревоги, очень много страха и очень много страха встретиться с собой, очень много страха встретиться со своей историей детства и начать с этим разгребаться. Проще оставаться в достаточно тяжелой истории взаимоотношений, но в которых все понятно.
В эти отношения люди притягиваются магнитом, то есть у одного это считается нормой, для другого это норма, и вот они друг с другом тогда и встречаются.
Фрейд сказал очень хорошую фразу. Он сказал, что мы встречаем тех, кто уже есть в нашем бессознательном. Найти объект любви — значит обрести его снова. И, конечно, когда мы попадаем в поле, где есть люди, некоторый феномен коллективного бессознательного срабатывает так, что мы, конечно, обращаем внимание на людей, которые уже ведут себя некоторым подобным образом, как вели для нас значимые взрослые. И это действительно становится как магнит. Обычно эти отношения разгораются очень ярко. Такие пары очень быстро сходятся, у них все очень быстро происходит, потому что им очень комфортно в этой системе. Им очень безопасно друг с другом, они очень понимают, как взаимодействовать. Просто со временем это становится понятно, что это история, где повторение происходит, где они также начинают страдать, как в детстве, например, от безразличия, от покинутости, от холодности, от жестокости, от предательства постоянного, там, например, измен. И это классическая история, к сожалению. Как бы мы не хотели, чтобы эта история не была классической, но мы на этом выросли и выросли в таких семьях.
Я как-то слышала такую фразу от человека, который находился в подобных отношениях. Он сказал, что я вообще не представляю себя в здоровых отношениях. Мне кажется, что в них мне будет скучно.
Абсолютно верно. Потому что если мы возьмем основу здоровых отношений, то в здоровых отношениях есть другой. Это отдельный от меня человек, который мне ничем не обязан, который имеет право развиваться так, как хочет, вести себя так, как хочет, судить так, как хочет, иметь собственное мнение и иметь собственные взгляды на жизнь. Когда ребенок вырос в достаточно жестоких условиях, ему очень важно во взрослом возрасте все контролировать. И вот когда вот этот другой, он является бесконтрольным, он является отдельным от нас. И в здоровых отношениях мы отдельны друг от друга. То есть мы убираем вот эту систему, где мы можем контролировать, и это приводит к панике, и нам становится просто скучно. И плюс есть такой тип выбора партнера, называется нарциссический. По принципу того, что мы очень сильно ценим в себе. К примеру, представим, да, женщина-бизнес-вумен, она выбирает только мужчину-бизнесмена, потому что у них есть как будто бы нечто общее. На самом деле эта женщина просто таким образом преувеличивает собственную значимость в своих глазах и глазах других. Потому что если она как будто бы выберет себе мужчину-официанта, то тогда ее нарциссическая значимость просто упадет. Как же она такая прекрасная могла выбрать официанта? И действительно, в отношениях, где это просто там взаимоотношения двух людей, возникает история о том, что человек становится бесконтрольным, то пропадает настолько много конфликтов, пропадает история с ожиданиями, пропадает история с обязанностями, с обязательствами, то это действительно со стороны выглядит как очень скучные отношения. В них как будто бы ничего не происходит.
Можно ли быть в нездоровых отношениях, ну, по-своему, счастливыми?
Я думаю, что человек обретает счастье настолько, насколько он может его обрести на том уровне психического развития, на котором он находится. Возьмем классическую схему в абьюзивных отношениях. Вот мужчина изменяет женщине, и женщина изменяет мужчине, они чувствуют вину и как-то пытаются задабривать какими-то подарками, поездками, красивыми ухаживаниями. И тогда вот жертва, которую изменили, она получает много власти, и в этом месте она ощущает счастье, свое счастье личное, потому что она может контролировать поведение вот этого своего партнера. Но насколько это счастье действительно нормальное, адекватное, здоровое ощущение счастья, мы, конечно, судить не можем. Потому что тогда мы будем относиться оценочно к счастью другого человека. Но скорее само счастье вот это, где она контролирует, где она получает то, чего она хотела или он, это приведет к еще большему несчастью. Потому что паттерн поведения запомнится, он станет тоже некоторой формой нормы. Мужчина или женщина, которые изменяют, будут знать, что я могу изменить. И вот таким образом получить прощение. А жертва измены будет считать, что да, я могу стерпеть измену ради того, чтобы получить контроль. Конечно, это будет на бессознательном уровне, именно поэтому она и будет оставаться. Но выйти из этого круга можно будет только, конечно, анализируя историю, то, что, скорее всего, какое-то неадекватное поведение родителей к ребенку, очень опасное, очень разрушающее, было нивелировано каким-то вниманием, подарками и так далее. И тогда ребенок научается, что вот это норма, и он остается. И вот с мужчиной, который, например, как в нашей истории, да, сейчас с изменами, где мужчина или женщина не будет изменять или не будет, допустим, напиваться, или не будет там уходить в трудоголизм и не будет вот этого фактора прощения, этому человеку, этой жертве будет очень небезопасно. Она будет искусственно создавать систему заново и находить вот эту проблему. И, скорее всего, она просто уйдет из отношений, где этого не будет. Те отношения, где будет эта же система.
Но помимо всего прочего, в таких отношениях иногда люди, когда вот все-таки все становится нормальным, ну, в хорошем смысле этого слова, они даже как будто бы начинают искать, где можно было бы пострадать. Вот как будто бы у них есть эта потребность. Так ли это?
Конечно, потому что с детства это норма. Эта история страданий происходит и повторяется просто потому, что человек иначе не умеет жить. Ему это не свойственно. Я вот не знаю филиппинский. И при всем моем желании я не заговорю на филиппинском, пока я его не выучу. И от этого я не становлюсь плохой. Как и люди, которые ищут бессознательное страдание, они не становятся плохими, они просто не знают, как иначе. У них нет этого навыка.
А как часто люди, которые находятся в таких абьюзивных, нездоровых отношениях, боятся что-то вообще поменять даже в собственной жизни, потому что это как за ниточку потянет какие-то изменения с партнером, и ты боишься, как будто бы, что и отношения от этого разрушатся. Наблюдаете ли вы вот такую тенденцию? Говорят ли об этом люди? Или просто, может быть, проскальзывает вот эта тревожность такая, которую вы просто замечаете как специалист?
Ну, я бы здесь говорила о трех моментах. Первое, люди на самом деле катастрофически боятся изменений. И в основном очень редко люди приходят с историей, что вот я в абьюзивных отношениях, помогите мне что-то с этим сделать, или мне просто там что-то не устраивает в отношениях. Обычно люди выбирают совсем другую тему, и мы со временем только приходим к той теме, что им, допустим, дискомфортно находиться в отношениях. Это вторая часть. И, конечно, третья часть, о чем я и говорила несколько минут назад, о нарциссической истории вступления в отношения, что вообще-то партнеры имеет право не меняться. Партнер имеет право оставаться на том уровне, на котором он хочет. И если мы идем в терапию и переживаем о том, что наш партнер не растет, то тогда, конечно, мы проецируем на него собственные какие-то части, которые мы хотим взрастить, и требуем, чтобы он тоже взращивал эти части. Ведь тогда, если мы с тобой вместе взращиваемся, то мы оба молодцы, мы хорошая пара, мы такие очень нарциссичные ребятки. Но по факту наш партнер имеет право не расти. И дальше мы просто будем делать выбор. Я с ним остаюсь, и мне комфортно, потому что он другой. Я ухожу, потому что мне некомфортно с ним из-за того, что он тоже не растет, и тогда я тоже ухожу и работаю с этой системой нарциссических отношений и стараюсь больше смотреть на партнеров как на другого, или снова влетаю в такую же историю, где я подбираю человека якобы по своему уровню, проецирую на него вот эту свою нарциссическую историю, или же я остаюсь в этих отношениях с другим, и я стараюсь себя ощущать как другого и разделяться. Но это, конечно, очень длительный процесс. Это очень тяжелый процесс, где я учусь быть самим собой и с собой. Потому что на самом-то деле тут проблема не в том, что партнер не будет меняться. Тут проблема в том, а как я научусь быть собой? А как мне потом будет в этих отношениях? А точно ли я в этих отношениях нахожусь, потому что я в них хочу находиться? Или я реализовывал какую-то свою потребность, которая уже закрыта, потому что я там над чем-то вырос. В терапии я что-то проработал, какая-то часть меня закрылась, какая-то часть моей истории, какие-то ранки зажили, и я с этим партнером не остаюсь просто потому, что потребности в нем больше нет. И да, это звучит, с одной стороны, как потребительское отношение, но когда мы вступаем в отношения очень ранеными, это всегда потребительское отношение. Потому что пока что мы научимся отделяться, пока мы научимся быть собой, пока мы научимся быть отдельными, видеть себя как отдельное и другого как отдельного, пройдет очень много времени.
С какими запросами приходят люди, которые находятся в нездоровых отношениях? Им страшно меняться, им страшно что-то менять в своих отношениях и так далее. Но что-то же их приводит в кабинет специалиста?
В основном это всегда один и тот же запрос. Он всегда связан с тем, что я не могу отделить себя от другого. И это такой кластер вопросов. У меня там проблемы в отношениях с моей мамой, она меня задолбала. Либо она там не лечится, либо она там просто меня абьюзит. У меня проблемы на работе. Начальник меня не понимает, а должен понимать. У меня там проблемы с друзьями. Я не могу найти друзей, не могу их найти, потому что они меня не понимают, они меня не поддерживают. То есть так или иначе, другой обычно какой-то плохой. Потому что я от него что-то жду, потому что он мне что-то должен. И это во всех сферах, буквально во всех проявляется. Просто в отношениях это ярче всего выглядит, это ярче всего заметно, потому что мы много времени проводим там. Люди, которые очень тяжело разделяются с другими, им еще и нужно, так сказать, проверить терапевта. Мы пошли к этому терапевту, нам понравилось, и мы к нему ходим и стараемся с ним слиться. И тогда терапевт, конечно, это разделяет и становится первым другим. И тогда мы уже можем заглянуть куда-то глубже, это отношения, и это, конечно, история развития этого человека. Здесь, конечно, очень трепетный подход нужен, потому что такие люди, они очень быстро ранятся и очень быстро делают выводы и очень быстро обрывают контакт.
Форма выражения.
Хочу вернуться к сказке «Красавица и чудовище». Иногда мы в процессе развития отношений понимаем, что это чудовище. Определенный тип человека с определенными, возможно, зависимостями и так далее. То есть мы это узнаем в процессе, но все равно принимаем решение строить отношения и дальше. А иногда нам кажется, что это принц на белом коне, и то, что это чудовище, мы узнаем спустя какое-то время. Чем так привлекательно чудовище?
Достаточно просто история воспитания. К сожалению, так произошло, то что я очень мало знаю истории, где родители действительно очень хорошо относились к детям, и они часто относились к нам как чудовище. И мы обычно разделяемся на две истории. Мы либо идентифицируемся, тоже становимся некоторыми формой чудовища, или же мы начинаем пытаться спасти такого родителя. Здесь у нас классика зависимости идет. Либо же мы идеализируем родителей и считаем то, что вот если бы мои родители меня так не воспитывали, я бы таким не вырос. И это обычно соотносится с тем, что я успешный бизнесмен, я отлично выдерживаю нагрузки, я вообще не плачу. Ну, в общем, все, что не очень хорошо на самом деле, да? И из-за того, что родители идеализировали, они считают, что вот такое отношение — это хорошо. Я вот поэтому такой крепкий орешек. И поэтому иногда чудовище наделяется видом принца на белом коне. Потому что если родители были хороши, они хорошо ко мне относились, но иногда вот так, то они божественные, они чудесные, они любимы, то тогда этот человек божественный, любимый, чудесный, но иногда вот он ведет себя вот так. Но это не значит, что он не принц. И, конечно, когда мы разворачиваем эту систему, и мы смотрим, как эта сказка живет на самом деле, сами жертвы удивляются, говорят: «Господи, а что? То, что это происходит, это ненормально?» Ты считаешь, там, например, то, что на тебя партнер кричит за то, что ты там не досолила суп, это нормально? Но говорит: да, но он же устал на работе. И этот, конечно, клубок очень непросто распутать. Но, конечно, это всегда три основные истории. Это идентификация с агрессором. Я сам чудовище, поэтому я могу выдержать чудовище. Это история о том, что родители божественные, то, как они делали, создало меня таким, идеализация. И мы склонны идеализировать чудовище, делать из них принца. И это спасательная роль. Я смогу спасти это чудовище, он станет принцем. Он же когда-то вначале был принцем. И я доберусь до этой точки, где он был принцем, и он снова станет принцем.
Как звучат самые топовые фразы, которые прокладывают этот путь? Ну, например, «любовь надо заслужить».
Там их достаточно много на самом деле. Классика: «ты себя плохо вела, поэтому я на тебя накричала». «Ты меня злишь, ты меня раздражаешь, зачем ты попадаешься под руку?» То есть ответственность за эмоции родителя прикладывается на ребенка. «Ты весь в отца» или «ты вся в мать», то есть идентификация ребенка с кем-то плохим и накладывание снова на ребенка ответственности, что он на кого-то похож, за это он страдает. Постоянные сравнения также приводят к этой истории, то, что ребенок научается себя сравнивать с кем-то и потом думает: я что, такой неуклюжий, плохой, неумный, что я не могу спасти абьюзера? Нет, я могу. И тут стоит говорить о том, что мы все ранены. Просто вопрос, что вы делаете с этой раненностью? Вы ее усугубляете, либо вы с ней работаете?
От чего зависит, кто будет доминировать в отношениях вот такого рода? Кто-то просто примерит на себя в этих отношениях роль жертвы, а кто-то абьюзера? Или они могут быть оба абьюзерами и абьюзить друг друга? Вот как это происходит? Потому что всегда есть кто-то, кто подавляет больше.
На самом деле история мистера и миссис Смит, ее практически не существует. Два абьюзера в паре не уживаются, потому что абьюзеру всегда нужна жертва. И тут, конечно, мы смотрим изначально, что происходило в детской истории. Если ребенку приходилось идентифицироваться с абьюзером, чтобы это переживать, то, скорее всего, он будет брать абьюзивную роль. Если в контексте отношений с родителями ребенок не мог никак идентифицироваться, потому что, например, его избивали, либо запирали, либо очень жестко наказывали, то такой ребенок научается истории о том, что он жертва. Если ребенок, допустим, развивался в истории с родителем-алкоголиком, либо с родителем-наркоманом, либо с родителем-трудоголиком, игроманом, то есть где были зависимости, то такой ребенок скорее вырастает в историю спасательную такую в отношениях, и он тоже может попасть в отношения с абьюзерами. Также у нас есть дети нарциссичных родителей, очень абьюзивная история, и такие дети тоже будут жертвами или спасателями.
Часто можно еще встретить такую ситуацию, когда вот человек состоит в таких нездоровых отношениях и, например, рассказывает о каком-то конфликте, о какой-то ссоре, и вот это все сопровождается таким возмущением, и когда ты слушаешь это первый раз, тебе кажется, что, ну да, действительно, как же это ужасно, но когда ты слушаешь это в сотый раз, возникает другой вопрос. Почему же человека, который находится в таких нездоровых отношениях, каждый раз как будто бы триггерит то, что повторяется очень ярко, пытается рассказать об этом, как это все плохо, но при этом ничего не меняет. То есть какую потребность он в этом закрывает? Потому что ну, там нет ничего нового, ты уже, может, смирись с этим.
Первая часть у нас, конечно, это жертвенная позиция, это ожидание того, что за него будут переживать, его будут поддерживать, сочувствовать, какой он вот бедняжка, как он это выдерживает, это обожание, которое получает жертва. При этом мы помним, да, что у нас в треугольнике Карпмана они бегают. Жертва в этот момент становится некоторой формой абьюзер, потому что она прилюдно рассказывает какую-то историю, где она со своей стороны окрашивает это все определенными красками. Вторая часть, жертва вообще-то имеет очень много власти. Она остается там, потому что она что-то получает. И это что-то, некоторая вторичная выгода, от которой невозможно отказаться. Это то удовольствие, к которому привык человек, и он хочет его получать. И третья часть — это ей привычно. То есть она не хочет испытывать тревогу, она не хочет встретиться с тем, что кто-то из ее друзей скажет о том, что «слушай, ну, наверное, тогда уходи». Вот это очень сильно ранит, потому что куда уходить? Туда, где тревога, туда, где я не знаю, как себя вести? Потому что у меня вот есть вы, слушатели, я могу прийти и рассказать вам все про это и пострадать. А как же я буду без страдания? Никак. Это тяжело, это страшно, это тревожно, нужно будет что-то делать, нужно будет разбираться. И это третья часть выгоды, которая имеет такой человек, который остается в таких взаимоотношениях.
А если человек в этот момент, когда ты даешь ему вопрос, что перевешивает у тебя все то, в чем ты живешь, и ты транслируешь, что тебе это не нравится в определенные моменты жизни, говорит: «Я не знаю». Он действительно не знает?
Да нет, все он прекрасно знает, просто это увидеть страшно. Страшно признать, что это единственная форма любви, которую я знаю. Потому что в этом месте можно ощутить много чувства вины, что это со мной что-то не так. На самом деле с вами все так. Просто вы пока не знаете, как иначе. А так как отношения с родителями обычно наполнены виной и стыдом, то такой человек резко впадает в сильное чувство вины и стыда и не может сам оттуда выкарабкаться. А у нас обратиться и проходить нормальный длительный процесс терапии с возможностью выстраивания отношений почему-то люди считают не самым разумным действием, а вот абьюзивные отношения почему-то считают разумным. Если вот он бьет, то это уже очевидно. А вот если он просто пренебрегает моими потребностями, чувствами, то это уже не так очевидно. И вот здесь очень тонкая грань. Поэтому я обычно говорю, что если вы задумываетесь, что что-то не так, просто обратитесь. Хороший терапевт, он найдет, он увидит эту часть. Просто дайте на это время. Естественно, в компаниях с друзьями такой человек обычно никогда не скажет, что я остаюсь потому что. Он обычно скажет: «Слушай, я не знаю». Потому что я не знаю, это самый комфортный способ сказать: «Отстань от меня, не лезь, тут больно, тут непонятно, мне здесь страшно».
Но в компании друзей, если такой человек делится искренне тем, что происходит, ну, в желании получить поддержку, то ведь очень многим захочется на это сказать: «Беги от него, беги от нее» и так далее. А это то, что страшнее всего услышать. А что тогда говорить на то, когда человек, который состоит в абьюзивных отношениях, рассказывает тебе о том, что происходит, но при этом он уже много раз указывал на то, что выходить из таких отношений он не готов?
Ну, можно сказать то, что рождается внутри, потому что вот я представила эту ситуацию, да, как бы я среагировала. Я бы, наверное, сказала, что: «Слушай, у меня появляется много злости на твоего партнера, мне к твоей подруге больно за тебя очень сильно, я очень переживаю за тебя, но я рядом с тобой, и я представляю, как непросто тебе находиться и там, и представляю, как тебе непросто думать о том, как оттуда выйти». Если самостоятельно выйти невозможно, или если ты там сомневаешься, хотя бы просто об этом поговорить с кем-то еще, кто имеет в этом квалификацию, и который в этой квалификации может тебе помочь как-то пережить то, что ты переживаешь сейчас, и если это будет необходимо, то уйти из того, что ты переживаешь сейчас. И вот как-то в моей голове рождаются два вот таких варианта. Первый действительно поддерживающий и не убирающий собственных чувств. Потому что я думаю, что если вам рассказывают нечто подобное друзья, вы, конечно, за них переживаете и злитесь. И вам иногда хочется закричать: «Да уйди ты просто от него!» Но это, конечно, про сдержанную вашу уже злость и вашу непереносимость того, что человек другой, и он может делать собственный выбор. И второй вариант, конечно, с рекомендациями специалистов, потому что если у нас приходит друг и говорит: «Слушай, у меня рак, и я не хочу лечиться», мы как-то знаем, как реагировать. А если к нам приходит человек, и он говорит: «У меня болит психика», мы как будто бы не говорим ему о том, что: «Слушай, друг, ну это надо лечить. Это тяжело, это сложно, и я буду рядом, но я точно за то, чтобы ты помог себе сам тоже».
Из таких отношений можно только выйти или их реально еще и улучшить?
У каждых отношений есть ролевая модель, и она уже сложилась. И вот эту модель переписать фактически невозможно. Конечно, есть история о том, что можно начать совместно посещать семейную терапию и каждому из них пойти к психотерапевтам. Но здесь мы говорим не про абьюзивные отношения, мы говорим просто про непростые отношения, где каждый отыгрывает какую-то собственную травматику. Тогда оба, скорее всего, согласятся и начнут как-то над этим работать. Если мы говорим про отношения, где уже есть абьюз, и он длительное время, то из этих отношений только выходить. Потому что даже если этот партнер изменится и будет с другим партнером совсем другим, то эта модель будет повторяться в этих отношениях. Тут, к сожалению, вряд ли что-то изменится.
Как разрушить норму? Создать новую?
Да. К сожалению, только так. Мы идем к психотерапевтам и работаем с этой нормой. И не в плане того, что терапевт говорит, что это ненормально. Просто следующий значимый взрослый станет психотерапевт. И мы не говорим здесь о возрасте терапевта, мы говорим о другой форме отношений, о другой форме реакции. Это действительно занимает много времени. Но тут или выбирать всю жизнь в таких муках, или заложить некоторое время на то, чтобы построить отношения с другим значимым взрослым и иметь возможность сделать другие выборы, чтобы этот ежик в тумане наконец-то увидел перекресток, чтобы туман развеялся.
А какие тревожные звоночки мог бы увидеть этот ежик, которые ему сигнализировали о том, что он приближается к чему-то опасному, что явно здесь может быть выбор не в его пользу, не в пользу себя, и поэтому нужно вовремя сориентироваться, остановиться и, возможно, перекресток не пересекать?
Просто в тумане очень сложно увидеть перекресток. Ну, если с туманом ассоциация непростая, то это розовые очки. На терапии, да, они, скорее всего, будут сломаны стеклами вовнутрь, но они хотя бы будут сломаны. До этого, пока человек смотрит через розовые очки, все красные флажки будут просто пропадать. Нужен человек рядом с фонариком, который начнет показывать хотя бы этот перекресток. И пациенты делают те же самые ошибки, и мы их разбираем. Это не про то, что вы резко перестанете и тут же такие: «О, все, только стабильные и здоровые отношения». Нет, это постепенная работа. Постепенное прорабатывание и рассмотрение, а почему я выбираю этот красный флаг, как я научился, что такое отношение нормально. Тут очень индивидуальный процесс разбора.
Какое послание мы могли бы оставить родителям, у которых сейчас подрастают дети? Возможно, они совсем маленькие, возможно, это подростки, но они еще не строят свои отношения. Это ждет их в будущем. Возможно, какие-то слова, которые очень важно сейчас было бы услышать родителям.
Я бы сказала, что попробуйте воспринимать своих детей как отдельных от себя личностей, как совсем других. Просто любите их и заботьтесь о них. И давайте им определенные границы, которые нельзя нарушать. Ну, например, там, не кричать после 12 ночи, потому что семья спит. Это очень понятные границы, и это не жестоко. Но постарайтесь все-таки увидеть в своем ребенке ребенка. Он не должен удовлетворять ваши потребности, не должен быть похожим на того ребенка, которого вы себе придумали, когда решили его зачать. Он другой. Попробуйте его отделить от себя. Тогда ему значительно проще будет воспринимать людей как других. И тогда ему значительно проще будет построить отношения с собой. И тогда такие дети намного проще не будут впадать в отношения, где есть так много слияния и нет другого. Просто любите своих детей.
На этом мы сегодня и поставим точку в нашем разговоре. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, травматерапевт, групповой терапевт, член Европейской ассоциации развития психоанализа и психотерапии Анастасия Вотинцева. Мы начали наш разговор с ассоциации про перекресток, потом на нем оказался ежик в тумане, и заканчивали мы уже разговором о сломанных очках, и в нашем случае то, что они сломаны, это как раз-таки был положительный знак. Поэтому прислушайтесь к тому, что сегодня прозвучало. И самое главное, мне кажется, что мы могли сегодня сделать, это мотивировать кого-то обратиться за помощью к специалисту, если вы чувствуете, что сами не справляетесь и что действительно вам некомфортно в отношениях, но вы воспринимаете это как норму. Большое вам спасибо, Анастасия, за то, что вы нашли время и возможность пообщаться с нами. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, может, вам еще хочется что-то подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям.
Мы живем не самое простое время, у нас не самые простые отношения и не самые простые рекомендации дают из всех утюгов. И, пожалуйста, если вы сомневаетесь, и если вам просто некомфортно, или если вы просто задумались о том, что, возможно, мне бы нужно было с кем-то поговорить, придите и поговорите. Вам хуже от этого не станет. Но, по крайней мере, вы точно уже заметите себя и позаботитесь о себе.
Присоединяясь к этому пожеланию, и на этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –